Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Сегодня в форме круглого стола будем обсуждать пресс-конференцию Владимира Путина. Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор». Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первым делом, как вы оцениваете то, что сегодня было в течение 3 часов 50 минут, Павел Салин?
Вы знаете, у меня сегодняшнее мероприятие, оно вызвало, я бы сказал так, легкое разочарование или легкие опасения, потому что мероприятие по набору тем, по ответам, по конфигурации ответов, по той информации, которую давал, он очень напоминал президентское послание последнее, 1 декабря. И как сказал мой коллега про это послание, тогда это было самое, наименее амбициозное послание президента за все время пребывания ему в должности, я то же самое могу сказать про нынешнюю пресс-конференцию. Но есть одно существенное различие. Тогда, в преддверии 1 декабря, в преддверии оглашения послания, политические классы, политически активные граждане, они находились в состоянии даже не легкого, а серьезного мандража после ареста Улюкаева, там либералы заговорили, 36-й год, скоро 37-й наступит и все прочее. И послание тогда носило терапевтический эффект: ребята, успокойтесь, все будет по-прежнему, никаких резких колебаний. Поэтому сама по себе ценность послания была в этом. А вот что там содержательно было, не суть важно. А после того, как уже все у нас успокоилось, возник вопрос, как бы, а что дальше? И вот хотя бы какие-то намеки должны были в сегодняшней пресс-конференции содержаться. Но оно практически полностью дублирует послание, только на чуть-чуть другую аудиторию, чуть-чуть на другую аудиторию ориентировано. И у меня сложилось впечатление, что власть, она уже, естественно, осознала, что внешнеполитическая повестка дня как способ управления внутриполитической повесткой себя исчерпала, внешнеполитических тем нет. А что делать с социально-экономической повесткой дня для того, чтобы консолидировать население, власть до конца не представляет.
Вы сказали про разные аудитории, соответственно, послания и пресс-конференции.
Ну, послание — это, скажем, верхняя часть политического класса, бюрократия, элита, прочее. Пресс-конференция — это, скажем, в том числе и средняя часть политического класса. А вот ежегодная прямая линия — это слои населения в целом. То есть, как обычно, все три мероприятия, они содержат примерно одни и те же тезисы, и в декабре вот большая пресс-конференция и послание по времени не сильно друг другу разнесены, они друг друга дублирует. Поэтому и то же самое произошло сейчас. Но я думаю, что вот сегодня возник вопрос, как дальше заполнять вакуум в информационной повестке дня.
Это Павел Салин, директор Центра политологических исследований в Финансовом университете, Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор». Ваша оценка сегодняшней пресс-конференции?
Ну, вы знаете, так сказать, тут, как ни странно, мне особо нечего возразить оппоненту. Значит, послание носит совершенно, так сказать, и пресс-конференция совершенно дежурный характер. Значит, не прозвучало никаких сенсаций. Значит, ну, скорее, главная новость этого послания в том, что не прозвучало. Когда Путину задали вопрос о досрочных президентских выборах, слухи об этом у нас ходят там последние 15 лет, вот, и Путин, так сказать, предсказуемо ответил, что никаких досрочных выборов не будет. Значит, во всем остальном это была такая, так сказать, рекламная жвачка, значит, часто не соответствующая статистическим цифрам, когда там нам объяснялось, что в России экономический рост, хотя по итогам года, так сказать, планируется спад, и сейчас спад 0,6%.
Разве не об этом говорил Путин?
Что у нас инфляция меньше 6%. Я вот там живу в Подмосковье, у меня квартплата выросла за год с 3 до 4 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. Это 6% или чуть побольше. Значит, что у нас положительная демография, после чего Путин тут же говорит, что началось падение рождаемости. Ну, вот там масса таких как бы смешных вещей было, что у нас очень низкий, оказывается, налог на доходы физических лиц, 13%. На самом деле у нас, кроме этого налога, есть еще 30% социальные платежи, и эффективная ставка налога на труд по Paytexas, ежегодному исследованию Мирового банка, у нас составляет 36%. Ну, там есть некоторые льготные категории, поэтому не 43, а 36. Значит, для сравнения, эффективная ставка подоходного налога в США 10% за счет наличия гигантских налоговых вычетов. Там можно вычесть практически полностью расходы на образование, здравоохранение, ипотеку. Единицей налогообложения является не человек, а семья. То есть, так сказать, стимулируется, так сказать, создание семей. Вот. Но вот как бы такие рекламные вещи, некоторые вещи звучали откровенно, так сказать, странно, там, как говоришь, турки сбили самолет без приказа властей, но там премьер-министр Турции, бывший Девлет Оглы, так сказать, публично говорил, что он лично отдал приказ о сбитии российского самолета. Ну вот много там, совершенно удивительная вещь прозвучало по сидящему журналисту РБК Соколову, опубликовавшему расследование по воровстве на космодроме «Восточный». Год назад Путину уже задавали вопрос, почему этого парня посадили за экстремизм. Путин сказал: «Я разберусь». Год прошел, Путину еще раз задают тот же вопрос. Парень сидит, в чем он виноват? Где экстремизм? Путин опять отвечает: «Я разберусь». Впечатление какого-то
издевательства. Он сказал, скорее всего, мои люди разобрались, и, видимо, там не все знаете вы. Это его слова.
Ну, значит, он почему-то, значит, не поясняет широкой публике. Вот это тоже такая манера нынешней власти. Они ссылаются на тайное знание, что тут, знаете, тут есть такие вещи, которые вот широкой публике говорить не надо, а на самом деле нет никакого тайного знания. Но вот Путину говорят: «Роснефтегаз, почему он не платит дивиденды в бюджет? Зачем эта прокладка нужна?» Путин начинает что-то объяснять, что «Роснефтегаз» финансирует какую-то там авиацию.
А он не финансирует.
А почему из бюджета нельзя авиацию, так сказать, финансировать? «Роснефтегаз» не публикует отчетность. Вот в чем проблема.
Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор». Возвращаемся к вопросам, которые звучали, Павел Царин.
Да, можно мне? Просто короткую ремарку. Коллега там про досрочные выборы, на мой взгляд, не совсем корректно сказал. Путин сказал, что досрочные выборы возможны, но не целесообразны. Да. А целесообразность – это вещи... То есть он фактически сказал, сейчас мы не хотим проводить досрочные выборы. Это не значит, что через 3 месяца не решено будет их не проводить. И посмотрим, что будет осенью. Но это такая вот ремарочка. То есть он где можно...
Это и есть главный вопрос с вашей точки зрения?
Нет, главный вопрос с моей точки зрения прозвучал, вот, по-моему, знаком, когда его спросили, вы говорите одно, а на местах делается другое, не подвергались вертикальной власти эрозии, что-то... А, и про бунт элит там вообще, вот, что такое. Вот, на мой взгляд, главный вопрос, но там ответа фактически не прозвучало. Вот здесь могла быть сенсация, стукнул бы кулаком, там, сказал, где конкретно факты, разберемся. Ну, как с этими чиновниками-академиками, да, хоть понятное дело, что постановочная вещь была, но вот нарушили рекомендацию президента, раз, пожалуйста, занимайтесь наукой. Что-то вот народ на такие вещи еще пока реагирует позитивно. А даже этого не прозвучало. Поэтому вот один вопрос был. И вот полсенсации могла быть, конечно, вопрос по Роснефтегазу, по всем этим вещам. Но там уже позиция понятна после того, как сделку одобрили. Вот мне только интересный вопрос один показался, на который мог бы последовать интересный ответ, и он мог бы стать сенсацией как раз этой большой пресс-конференции. Но не
стало. Когда Путин сегодня говорил о том, что полученные в экономике результаты оказались лучше, чем прогнозировались, хотя цена на нефть была ниже, чем ожидалось. Насколько вот это вот действительно так?
Ну, вы знаете, с какой точки зрения? Я не могу с точки зрения экономиста, я политолог. Угу. С точки зрения устойчивости политической ситуации, наверное, лучше. Потому что, когда у нас это начиналось, падение экономики, все говорили, вот-вот, сейчас народ выйдет на улицы, все прочее, народ пока безмолвствует. Все отдельные протестные настроения удается купировать на региональном уровне. Либо как-то с помощью, там, извините за выражение, политтехнологических разводок, либо жестко административных способом, как там на юге с фермерами. Но удается поддерживать. На федеральном уровне это не выходит. Поэтому опасения, по большому счету, не оправдались. Что касается экономических прогнозов, вы знаете, сколько звучало? Он же не сказал, президент, какие конкретно. Там звучали прогнозы, что будет и гораздо хуже, чем сейчас, и будет еще гораздо лучше, чем сейчас. Поэтому что он имел в виду, что
те, которые,
лучше,
я не знаю, обещали, что он имел в виду.
Прогнозы там по экономике было очень много.
Теперь еще, Сергей Жаворонков, вот когда Путин сказал, что он считает, что нецелесообразным введение вот этого самого налога на доходы физических лиц, о котором вы упоминали, он говорит, что сейчас нецелесообразно, но это может быть в будущем. Сейчас довольно многие люди говорят, что вообще-то это целесообразно сейчас. У вас есть понимание того, почему сейчас не вводят подоходный налог.
Вот значит, такой. Почему его не повышают, вы хотите сказать?
Или не повышают, значит,
потому
я не
что,
знаю.
Потому что он и без того достаточно высокий. Я вам сказал, его эффективная ставка 36%, это большинство, чем это выше, чем в большинстве стран Европы, например, да? Значит, не говоря уж там об Америке, да,
его же можно тогда...
о Канаде, если о Великобритании, широко, о Швейцарии.
Если вы так широко говорите о подоходном налоге, его же тогда можно пересмотреть. Вот эти социальные статьи отдельно снизить ставку там, повысить здесь и так далее. Может быть, так будет больше справедливости.
Ну, смотрите, значит, важно понимать, что когда вот говорят о введении дифференцированного подоходного налога, то люди ошибочно полагают, что какой-нибудь там условный там Ротенберг или Тимченко получает доходы в виде легально выплаченной заработной платы через бухгалтерию. Ничего подобного. Там деньги уходят в офшоры, потом, так сказать, в этом офшоре, где он там, как в Швейцарии, по индивидуальным налоговым соглашениям 1% может платить, там они благополучно снимаются. То есть никакие там Ротенберги, Тимченки, Абрамовичи получают доходы,
сказать, что
доходы
народ...
в виде заработной платы.
Вы хотите
платы.
Сказать, что народ хочет исключительно...
Так сказать, это повышение может ударить по среднему классу, по тем, кто, так сказать, там зарабатывает, грубо говоря, там 100 тысяч рублей в месяц, что, так сказать, вовсе не является, на мой взгляд, там высокой цифрой. Я вообще считаю, что у нас налоги надо снижать, а не повышать. У нас их повышают. Вот этот вопрос тоже на пресс-конференции звучал. Путину говорят, ну, вы называете это сборами, вы называете это акцизами, но это, по сути же, налоги. А он говорит, нет, мы налоги не повышаем. Да, только повысили акциз на топливо, ввели систему Платон, вводят платную парковку повсюду.
Это тоже налог.
Плата за капитальный ремонт, который через 40 лет будет. Конечно, это налоги.
Это Сергей Жаворонков. А вот как к этому относиться? Действительно, это я к Павлу Савелину уже задаю вопрос. Довольно популярный взгляд на то, что надо отказаться от плоской шкалы подоходного налога и ввести какую-то вот другую систему, которая будет более справедливой. Почему на это не идут?
Ну, потому что, во-первых, пока все они думают о том, что предложить населению, потому что есть понимание, что созрел запрос и в элитах, и в население на какой-то план стратегического развития России. То есть нужно населению что-то предложить, показать, обрисовать светлые перспективы по прошествии какого-то срока, скажем, к 2024 году, и объяснить четко, и чтобы в это поверили, как мы к этому будем идти отдельными шагами. Пока обдумывают, как это все предложить. И с налогами сейчас не спешат, потому что я так понимаю, что налоговая реформа, если она будет анонсирована, она будет анонсирована в следующем году с тем, чтобы она вступила в действие, там, есть понятие налогового периода, то есть налоги целесообразно вводить, точнее, можно только вводить с 1 января, большинство налогов. То есть либо с 1 января 2018, либо, может быть, с 2019. Не знаю, как они решат, там еще дискуссии в правительстве идут, и они долго будут идти. Вот, поэтому сейчас заминка. Есть отдельные вбросы, есть уже вбросы чиновников по тому же подоходному налогу. Говорят, давайте там введем или дифференцированный, но при этом совсем бедных освободим вообще от уплаты, либо там что-то еще. То есть общественное мнение сейчас прощупывается, и в зависимости от результатов этого прощупывания что-то будет предложено. Я думаю, что будет это озвучено в следующем году. Путин сказал уже, когда послание оглашал 1 декабря, что подготовить ему план экономического развития к маю, правительство должно там вместе с бизнесом, прочее. Ну, в общем, дедлайн обозначен. Где-то к концу весны, летом должны эти планы быть обнародованы, а дальше уже власть как-то будет определяться. Что там будет? Будет ли касаться это подоходного налога, не будет, не знаю. Пока идет зондаж общественных настроений, и понятное дело, что никакие планы конкретно сейчас не будут обнародовать до президентских выборов. После того, как отказались от идеи провести выборы весной этого года, смысла сейчас обнародовать эти планы нет.
Напомню, это Павел Салин, Сергей Жаворонков.
Весной 2017 года отказались
от идеи. Да. Сергей Жаворонков, прошу вас по поводу того, как комментировал действия Набиуллиной сегодня Путин. Ведь, по сути, получается, он полностью поддержал все, что она делает. Правильная политика. Он комментировал частые отзывы лицензии у мелких финансовых организаций.
Значит, смотрите, по ЦБ это очень такой многогранный вопрос. Это все равно, как сказать, а правильная ли политика там правительства в целом, да? Она, может, у какого-то министерства правильная, а у какого-то нет. Значит, с точки зрения...
А внутри ЦБ департаменты разные, что ли?
Я бы сказал так. Ну, предметы компетенции разные. Значит, политика в плане учетной ставки, на мой взгляд, адекватна. Она действительно помогла, так сказать, преодолеть инфляционные ожидания и снижение инфляции в этом году. Ну, хотя реальная инфляция, конечно, выше, чем 6%, так сказать, произошло. Но у нас, извините, за последние два года продуктовая инфляция, например, была 30%, да? То есть среднестатистический человек при, так сказать, падении еще реальных денежных доходов на 15% за эти же два года стал жить фактически в полтора раза хуже. Ну, уж обычный человек, он тратит на еду в основном деньги. Значит, что касается отзывов лицензий, то здесь у меня есть вопросы. Я не понимаю, например, почему вдруг там в один прекрасный день к работающему банку могут поднять, значит, требования обеспечения по кредитам там в два раза, в четыре раза. Ну, вот как Мастербанк разорили? Сказали, а мы тут подумали, что вам нужно, так сказать, обеспечение по кредитам увеличить в два раза. Пожалуйста, будьте добры, так сказать, за один день внесите несколько десятков миллиардов рублей. Ну, понятно, что мало кто такие удары может выдержать. Здесь у меня есть вопросы, так сказать, и мне кажется, что Центральному банку стоило бы действовать более осмотрительно. Значит, вот как-то так я бы, так сказать, прокомментировал.
Это сопредседатель партии «Демократические выборы», он и директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин сегодня с нами. Прямой эфир, можно звонить по номеру 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Павел Салин, вот когда сегодня Путин говорил о кадровой политике, он сказал «наша цель – благо России», он объяснял, что есть регионы, в которые, я сейчас даже найду, есть случаи, когда нужно обновлять кровь. Но так он объяснял, когда во главе регионов появляются люди, по сути, получается, из Москвы или из другого региона. А вот есть понимание того, как это определяется, когда нужно в том или ином регионе обновлять кровь?
Ну, есть механизм обратной связи регионов федерального центра, они сильно засорены, поэтому федеральный центр постоянно ищет эти каналы. То есть раньше считалось, что от губернаторов приходит более-менее объективная информация, плюс она дублируется по линии спецслужб. Сейчас такого ощущения по губернаторской линии нет, и когда ситуация... У федерального центра такая установка. Сейчас основной критерий оценки эффективности губернатора, чтобы там не говорили про эти рейтинги, критерии, это стабильность социально-экономической ситуации. Если какие-то протестные акции, протестные настроения они есть, акции проходят, но они не попадают в федеральную повестку дня, это, скажем, проблема губернатора. И если они попадают в федеральную повестку дня, это уже проблема федерального центра, и в отношении губернатора делаются выводы. То есть все очень просто. Основное – это постоянный мониторинг социально-экономической ситуации. Причем сейчас частота этого мониторинга, частота докладов силовых структур, частота докладов гражданских структур, она существенно возросла. Там силовики чуть ли не ежедневно отчитываются перед федеральным центром. Поэтому вот смотрят только на это. И если что-то происходит, да, нужно менять кровь. Но это не связано напрямую с вот этими коррупционными отставками губернаторов, которые мы увидели, три отставки.
Там а вот это, тогда по-другому объясните. А если это не связано, отставки чем вызваны?
Там каждый по-своему. Отставки вызваны тем, что губернаторы либо потеряли поддержку федеральных групп, которую они пользовались, там, как в случае там, с Хорошавиным, либо позиции этих самих федеральных групп на уровне ослабли в Москве, как было в случае с Гайзером, либо вообще не пользовались никакой поддержкой и, ну, в общем, вошли в клинч с местными элитами, и кто-то в Москве сказал, а, ну, бог с ним, сдаем, раз уж сдали там двух предыдущих, пусть будет третий.
Как вот этот клинч с местными элитами.
Но это у белых была ситуация.
И все-таки вот этот клинч с местными элитами, чем он обычно вызван? Почему в случае, когда центр входит в клинч?
Не центр, а губернатор вошел в клинч с элиты белых, и это обернулся в отставку.
А, это в конкретном случае?
Да, конкретно, он был в клинч, но решено, отмашку в отношении него не давали, а потом кто-то дал.
Хорошо, тогда по-другому сформулирую вопрос. Как получается, что вот в этом регионе элита предлагает нового губернатора? А не Москва.
А в каком конкретном?
Ну, нет, я как раз не спрашиваю о конкретном регионе. Как это работает? Почему здесь свежая кровь, а здесь человек остается местный?
Но это зависит от того, имеет какой-либо интерес серьезный вот люди, которые входят в ближайшее окружение президента. Очень просто. Допустим, имеют определенный интерес там кланы в Калининградской области. И мы имеем вместо бывшего губернатора, который там случайно совсем попал с поста главы района, господина Алиханова, который, извините, ну, не пользуясь поддержкой, в 30 лет не смог бы стать губернатором. А есть область, где нет серьезных интересов, ну, вроде Кировской области. Ну, нет там больших денег, и никто не хочет в этой области большие деньги в эту область заводить и их контролировать. Ну, пожалуйста, вот местные элиты могут. Вопрос чисто материальный.
А про серьезные интересы как это объяснить? Ну, вот в случае с Калининградской областью, к примеру.
Ну, в Калининградской области есть очень серьезные интересы у Ростеха, там, смотреть структуру промышленности, крупные предприятия. Есть интересы, нужен свой человек, который бы контролировал ситуацию, чтобы деньги заводились, и местные элиты их
не... Калининградская область – это важный регион?
Важный регион с точки зрения того же Ростеха. Там, я не знаю...
Лукойл, Сургутнефтегаз. Ну,
там, допустим, у Лукойла был интерес в Коми, хотя больше там у другого крупного игрока. Да, если нет никаких серьезных интересов, то местные элиты обладают большей степенью свободы.
946-й, хватит искать минусы. Не надоело, не стыдно, совесть есть, пишет 946-й. 876-й пишет, ну скажите, то, что газ в Крым поступит через 2-3 дня, разве это не сенсация сегодняшней пресс-конференции? А, об этом пишет 876-й. Кто-то готов прокомментировать?
Ну что значит сенсация? А что, там газа нету? Там народ лучинами, так сказать, отапливает.
Знаете, там есть проблема.
Извините, сенсация была, когда нам после Великой Отечественной войны западные экономисты предрекали, что страна восстановится через 15-20 лет, а она восстановилась к концу первой пятилетки после Великой Отечественной войны. Это была сенсация. А то, что, извините, столько денег вбухивают в Крым и наконец-то провели газ, это не сенсация. Если у нас такой сенсации, то скоро начнется, извините, вот что фраза будет у нас каждое утро начинаться. Прошла зима, настало лето, спасибо власти.
Хорошо,
за это.
Хорошо, скажите,
да?
То есть я правильно понимаю?
Это нормально
в Крым
работа.
Слишком много денег вкладывается сейчас.
В Крым вкладывается столько денег, сколько при нынешней ситуации необходимо, чтобы что-то там более-менее функционировало. Если бы нормально была отлажена система...
То есть там все настолько плохо, что...
У нас система управления разбалансирована в стране, и если бы была система нормального управления построена, можно было бы решать те же самые задачи, которые необходимо в отношении Крыма решать, естественно, гораздо меньшими средствами.
Это Павел Салин, Сергей Жаворонков, Павел Данилов пишет вам, вот вы пытались описать... Что называется, как убивали Мастербанк, я правильно вас понял? Он пишет, что это же один из крупнейших обнальных банков Москвы. Ну, там, мол, дескать, что-то неправильное делали.
Значит, это все надо расследовать. Вот критерий очень простой. У нас часто годами не отзывают лицензии у банков, которые, прекратили обслуживание вкладчиков. Напомню, ситуации с, Фонд-сервис банком, много было таких ситуаций. У нас почему-то государственные корпорации каждый обзаводятся своим банком, потом они банкротятся. Им что, Сбербанка мало, что ли? Значит, а Мастербанк на момент отзыва лицензии успешно функционировал, выдавал вклады, значит, и он потерял лицензию из-за того, что ему, в один день фактически там потребовали его докапитализировать на десятки миллиардов рублей. Значит, владельцу банка, булочнику, обвинение не предъявлено. Значит, обвинение, существует в адрес какой-то, неназванной группы лиц, непонятно кто. Значит, там темная история. Значит, начните гаечки подкручивать с госкорпорацией, запретите им владеть банками. Это не их профильная деятельность. А то у нас и в Ростехнологиях банки разоряются, и у энергетиков банки разоряются.
Вы много говорили о налоге на доходы физических лиц. 973-й спрашивает, как, по-вашему, есть шанс, что в налогообложении физических лиц когда-нибудь начнут учитывать, сколько иждивенцев у того или у другого гражданина?
Ну, я считаю, что это было бы логично. Такая система действует, в большинстве развитых стран, где единицей налогообложения является семья. То есть, скажем, у тебя неработающая жена, там, и двое детей, значит, ты, считай, налоги делишь, на 4. Это в США, это во Франции, это, много где. Я считал бы это логичным.
Но вместе с тем, есть здесь, в Российской Федерации?
Когда-нибудь. Вот вопрос формулирован, когда-нибудь.
Да, когда-нибудь.
Сергей Жаворонков. Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор», Павел Салин, директор Центра политологических исследований в финансовом университете. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. 23 декабря. Программа «Баррикады» сегодня в форме круглого стола. Обсуждаем пресс-конференцию Владимира Путина. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости — Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета и сопредседатель партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков. Вот обращают наше внимание наши слушатели и на один из ответов Владимира Путина, в данном случае на ответ немецким СМИ о взаимоотношениях России с Западом и Евросоюзом. Путин говорит: мы не были инициаторами ухудшения отношений, и мы с удовольствием пойдем на все отмены санкций. Обращают внимание, что это якобы важное заявление, но в том смысле, что впервые Путин говорит, что мы готовы отменить все санкции. Это так, Павел Салин?
Ну, думаю, что да, но вопрос сейчас не актуален. Санкции продлили уже на полгода, поэтому сейчас...
Срочное сообщение: США добавили в список санкций по Украине 23 российские компании вот в эту минуту по РИА Новостям.
Ну, санкции-то вот американские носят персональный характер. Это укол уходящей администрации. Они все ищут сейчас виноватых, почему они проиграли, там, и личный вклад Путина и прочее. Это уже несущественно. Санкции европейские, которые были для нас существенны и продолжают оставаться существенными, они пролонгированы на полгода. Поэтому сейчас обсуждать эту тему, ну, поезд как бы ушел на ближайшие месяца три, вот в марте-апреле к этому уже можно возвращаться, к взаимной отмене и прочее. Я думаю, что вполне может быть, потому что администрация Трампа, как ожидается, будет по этому вопросу гораздо более, точнее, более примирительно настроена к России, не будет так давить на Европу, а Европа тоже от российских контрсанкций, хоть небольшие, но издержки несет. Поэтому, да, Россия готова отменить, но вопрос уже, ситуация изменилась. В 2014 году, когда вводились, была другая социальная ситуации, были другие прогнозы. Мировые цены, ожидания от мировых цен на нефть были другие. К этим санкциям российская экономика частично адаптировалась, вот, а частично они не возымели своего действия. Поэтому ожидать, что вот санкции отменят, и у нас раз все вверх пойдет, я бы не стал. Другая ситуация, 2,5 года прошло, другая ситуация в мире.
Это Павел Салин, Сергей Жаворонков. По поводу отмены санкций, вы согласны с Павлом Савиным?
Значит, я согласен с тем, что, в общем, в ближайшее время не будет отмены санкций ни со стороны ЕС, ни со стороны Японии, не со стороны США. И я не соглашусь, что кроме европейских санкций остальные несущественны, потому что США и ЕС – это крупные финансовые рынки, и фактически, так сказать, российские крупные компании лишены возможности кредитоваться. Значит, некая компромиссная конфигурация по санкциям могла бы выглядеть следующим образом. Возврат на уровень, скажем, грубо говоря, марта-апреля 2014 года. То есть, значит, страны ОЭСР отменяют финансовые санкции, оставляя персональные санкции за Крым, а Россия выводит войска из Донецкой и Луганской областей, оставляя ситуацию с Крымом, так сказать, в качестве статус-кво, так сказать. Да?
Еще раз, все-таки это могло бы,
так сказать, стать некой точкой, так сказать, компромисса, потому что, так сказать, ну, Крым, он, так сказать, для пропаганды российских властей, он важнее, чем Донецк, Луганск, значит, но всё-таки российские власти пока на это не готовы.
Господин Жаворонков, давайте все-таки вернемся. Мы же понимаем, что такое антисанкции.
Ну, антисанкции как для антисанкции, ну, для, да, грубо говоря, там Европы, Америки не имеют ни малейшего значения. Там европейский сельскохозяйственный экспорт растет.
Нет, вот смотрите, сегодня Путин говорит, что мы с удовольствием пойдем на все отмены санкций. Здесь, в России, уже я неоднократно даже сегодня слышал о том, что люди говорят, но это может означать проблемы для тех, кто там вложился, для тех, кто начинает, я не знаю, сыроварное производство, какое-то сельскохозяйственное.
хозяйственный... пальмовым маслом сыр гонят, да, вот инвестировали
деньги. Кто-то говорит без пальмового масла. Это действительно может быть проблемой?
Значит, по сельскому хозяйству очень неоднородная ситуация. То есть, скажем, производители овощей действительно, так сказать, оказались в плюсе, потому что исчез дешевый субсидируемый европейский импорт.
Что с ними будет, если отменить эти санкции?
Так сказать, ну, они потеряют часть рынка, но не умрут, не разорятся. Вернутся в верхний премиальный сегмент рынка, на котором они находились до ввода, так сказать, антисанкций. Я напомню, что сельское хозяйство и до ввода антисанкций у нас, в общем, неплохо росло. Оно последние 10 лет, как правило, все время росло выше экономики, за исключением там пары засушливых лет, когда была засуха и падение урожая
пшеницы. Но потом темпы выросли с санкциями?
Нет, они снизились, как в целом снизились темпы российской экономики.
Сельское хозяйство, кстати, пошли еще при Гордееве в середине нулевых годов. Тогда у нас мы наращивали инвестиции курятиной свои себя обеспечили, потом красным мясом начали более-менее.
То есть... Ну, курятиной-то мы тоже себя обеспечили.
И еще задолго до санкций. Это
благодаря ножкам Буша.
Но у нас
отечественной курятины.
У нас есть очень проблемные сектора. Например, говядина. Производство говядины по сравнению с началом нулевых годов упало. Оно и тогда, мы сильно зависели от импорта, но оно еще больше упало. Мы фактически там, так сказать, больше половины потребляемой говядины импортируем, потому что говядина – это самый, так сказать, тяжелый в животноводстве.
Самый капиталоемкий, очень долгий.
Да, и долгий, так сказать, срок, потому что курицу через полгода можно зарезать, а, значит, корова должна дать приплод, это, так сказать, считай, там, от 3 лет и выше. Значит, и, так сказать,
Юрий Ильич, потому что говядина мало кому по карману в Российской Федерации.
И в обслуживании она дороже.
Да просто ее не покупают, значит, потому что она дорогая.
Потому что ее меньше стало, она дорогая.
У нас есть проблема, скажем, с производством той же красной рыбы. То есть фактически вот эту там сёмгу, значит, форель, большей частью мы всегда импортировали, и мы сильно зависим от импортного семенного материала. То есть если, скажем, завтра Европа решит ужесточить санкции и запретит ввоз в Россию семян картофеля, выяснится, что в России нет своего картофеля. Потому что он производится из импортного материала.
Очень большая проблема.
Значит, Европа не ставит своей задачей, так сказать, как какую-то там эскалацию, так сказать, всего этого процесса. Значит,
смотрите,
а так у нас были бы проблемы.
Я понимаю, но Владимир пишет, ведь в результате мы можем, обсуждая эту тему, прийти к тому, что отмена санкций может быть невыгодна для России. Такое может быть, Павел Салин?
Ну, смотря каких санкций, понимаете. Санкции, что касается финансовых санкций, вот ситуация, когда принимали санкции против России, они преследовали две цели. Первая цель, эту цель преследовал пакет финансовых санкций. Обрушить ту долговую модель, долговую пирамиду, которая существовала в России, на самом деле, все 25 лет ее постсоветской ее истории. Но в 90-е годы эта долговая модель была государственная, там эти транши всякие МВФ и прочее. В нулевые годы она начала устраиваться на основе частного займа, но фактически он был квазисуверенным. Была задача обрушить эту модель, были расчеты, что через полгода-год после обрушения этой модели, через полтора года народ выйдет на улицы, и если Путин не сметет, на самом деле президент, он для Запада был более-менее удобен в качестве переговорщика, то существенно будет скована свобода его маневра, он станет гораздо более покладистым. Вот, кстати, сюжет немножко в «Карточном домике» в сериале отражен, как там американский президент российскому говорит, что через полгода у вас народ снесет. Но это отдельная ситуация. Эти задачи на ожидания не оправдались. Адаптировалось население к санкциям и все прочее. Второй пакет санкций технологичный, да, он бил по российскому сектору добывающей промышленности энергетической, но тогда еще были расчеты, что цены на нефть будут $100 и выше, около 100, и билось по технологии шельфового бурения, которая там рентабельна для России, если цены на нефть, ну, хотя бы $90. Это уже не актуально, нефть по 90 в обозримой перспективе не будет. И плюс еще пакет санкций был введен в отношении высокотехнологичной промышленности не сырьевой отрасли, космической отрасли, все прочее. Вот эти санкции в перспективе лет 50, они по России очень сильно ударят. Они уже ударяют. У нас, извините, в космическом приборостроении элементная база, она импортная.
В любом случае отмена санкций выгодна России.
Она выгодна России в целом, процентов для, скажем, 70% экономики, для 30%, особенно сельскохозяйственного кластера, сейчас невыгодна.
Хорошо. Сегодня Путин еще говорил, что надо поощрять регионы к поиску собственных источников дохода. Сергей Жаворонков, как сейчас регионы могут так или иначе найти новые доходы? У них есть такие возможности?
Значит, у нас с регионами ситуация тяжелая. Значит, если при Ельцине, грубо говоря, так сказать, распределение налогов между регионами и федеральным бюджетом было 50 на 50, то при Путине оно вскоре стало 70 на 30 в пользу федерального бюджета. При этом регионы потеряли, за исключением города Москвы, значит, потеряли право, скажем, проводить внешние заимствования. То есть они могут только внутренние заимствования, значит, осуществлять. Возможности регионов каким-то образом там маневрировать в рамках, скажем, ставки налога на прибыль, там несколько процентов, в рамках там каких-то предоставления там земельных участков и так далее, они очень ограничены. Значит, по большому счету, так сказать, у нас огромный разрыв сохраняется между регионами, он там достигает примерно 40 раз по, так сказать, душевому ВВП, что, грубо говоря, Тува никому не интересна, а вот, скажем, там Москва всем интересна, и Подмосковье всем интересно, и Петербург всем интересен. И в Туву вам очень сложно заманить инвестора, если вы действуете с губернаторского уровня, да? Там, извините, не железные дороги, так
сказать,
ничего.
Подождите, то есть только за счет инвесторов, за счет инвестиций регионы могут так или иначе получить новые деньги?
Я думаю, что... С одной стороны, они могли бы получить новые деньги за счет инвестиций. С другой стороны, они могли бы получить больше денег за счет перераспределения доходов от федерального бюджета. Ну, если мы там у нас за три года удвоились военные расходы, да, там с 1,5 до 3 триллионов рублей. Значит, ну, это какие-то такие, ну, совершенно безумные темпы роста.
Но, это, потом, сказать, если потом мы их...
если мы их чуть-чуть снизим,
да там не чуть-чуть, там серьезно.
Вот, да, да, а еще лучше серьезно, то вот у вас появится, значит, пространство для того, чтобы помочь бедным регионам.
Но опять же, помочь бедному региону,
что, опять же, за пару лет у нас секретная часть бюджета выросла с 10% до 25%.
Но или это 22
тоже, называется но это тоже полный, как говорится, ахтунг и капут, потому что, ну где такое в мире есть? 25% бюджета секретное. Мы вообще не знаем, куда эти деньги идут.
Но вы знаете точно, что в других странах такого не бывает.
Что, в Северной Корее, я думаю, больше.
Ну, Северная Корея, наверное, не та страна по уровню жизни, на которую мы хотели бы ориентироваться. Обычно секретная доля расходов бюджета даже в высокомилитаризованных странах типа США и Израиля составляет порядка 10%. И у нас она была такой всего там 3 года назад. И потом вдруг бабах... И, так сказать, более чем удвоилось.
Мы возвращаемся к региональным бюджетам. Вы опять говорите о бюджете федеральном. Оттуда надо забрать деньги и перечислять ее регионам.
Да, я считаю, что у нас в федеральном бюджете существует значительный, так сказать, жирок, который непонятно каким образом, так сказать, функционирует. Вот, да, у нас, мы сегодня уже говорили...
Мы сегодня уже говорили
о Роснефтегазе. Значит, Роснефтегаз за последние, так сказать, годы сконцентрировал на своих счетах, не выплатив их государству. Значит, он последний раз отчетность публиковал за 2014 год. Значит, у него там на счетах свыше 300 миллиардов рублей. Ну, что это за кубышка? Надо раздраконить ее.
Путин говорил сегодня о том, куда могут пойти эти деньги, а вы это критиковали.
Да, только Роснефтегаз перестал публиковать отчетности, куда они идут, мы проверить не можем.
Все-таки по поводу местного бюджета, то есть это дотации из центра. Сам на местах они ниоткуда деньги взять не могут.
Нет, на местах есть примеры успешных регионов, которые активно там привлекали инвесторов. В качестве таких я могу, например, обозначить там какую-нибудь Калужскую область или Ленинградскую область, да, где создавались целые новые кластеры.
Сошлись, когда область назвали Калужскую, не так много. Я тоже вот мне первый раз пришел в голову.
Да, их не так много.
Вот смотрите, о чем спрашивает Марина. А если инвесторы из Москвы выгнать? То есть, ну, как-то так или иначе ограничить инвесторов по возможности заходить сюда, на московский рынок. Ему станет интересно в Туле, Павел Саня?
Ну, может быть, ему станет интересно в Туле. В Туле ему и сейчас интересно. Вопрос, станет ли ему интересно в Туве. Но вы учтите, что те, кто должен выгонять инвесторов из Москвы, они все живут в Москве и в Подмосковье. И эти инвесторы, они обеспечивают и в том числе качество жизни. Дороги, правопорядок и все прочее.
Мудрое замечание. Я, кстати, скажу, что нельзя сказать, что правительство совсем не понимает этой проблемы. Несколько лет назад были приняты поправки в налоговый кодекс о консолидированной группе налогоплательщиков, которые, значит, распределяют налог на прибыль между всеми, так сказать, предприятиями холдинга, находящимися в разных регионах. То есть исчезла ситуация, когда «Газпром» платил налог на прибыль в бюджет города Москвы, а все регионы, значит, ничего с этого не имели. То есть в этом смысле правительство что-то делает, но это недостаточно.
Теперь про централизацию за пределами Российской Федерации. Когда сегодня Путин говорил о том, что в Европе должны сами определиться, какой будет степень централизации, но он сказал, Россия хочет, чтобы Европа говорила одним голосом. До этого мы, как казалось, смотрели на Европу как на многоголосие, или не так, Павел Савин?
Ну, вы знаете, вот у меня здесь большой вопрос, что я имел в виду президент, чтобы Европа говорила. Потому что, да, действительно, у нас тактика была, что Брюссель не представляет интереса до конца, интерес национальных государств. Мы с каждым национальным государством в Европе крупным ведем свой диалог, и не только крупным. Но у меня такое ощущение, что власть, она сейчас, российские власти, они опасаются, что те процессы дезинтеграции, которые в Европе происходят, ну, скажем так, не дезинтеграция еще, а так кризисное явление очень серьезное, которое происходит в Европе, они могут выйти из-под контроля, и тогда Россия получит партнера, там, большие проблемы все-таки. У нас основной экономический партнер это Европа. И вот лучше бы, чтобы эти процессы, ну, скажем так, у нас Америку все время принято обвинять в том, что она желает Россию не уничтожить, а ослабить, чтобы ее управлять. Вот у меня такое ощущение, что Россия в отношении Европы занимает такую же позицию, чтобы вот она испытывала проблемы серьезные, но чтобы к развалу Евросоюза не приводило, иначе там потом хаос такой, а мы на конкретные деньги, извините,
попадем. Павел Салин, Сергей Жаворонков. А вы как на это смотрите?
Вы знаете, опять же, я скорее соглашусь с моим оппонентом, но важно понимать вот какую вещь. Дело в том, что Европа является для российских властей не только основным экономическим партнером, это там порядка 48% нашего экспорта, но это является и страной, значит, как бы территорией, негативной характеристикой которой российская власть себя оправдывает. Вот постоянно мы слышим, так сказать, всякие гадости про Европу, что там, значит, беженцы. Да, в Германии 1 000 000 беженцев, а в России знаете, сколько иностранцев находится из Средней Азии в основном? 10 миллионов, не хотите? У кого проблема с беженцами?
Но они не беженцы. Те, кто из Средней Азии здесь находится, они, значит, здесь работают. Они ухудшают криминальную ситуацию.
Эти люди ухудшают криминальную ситуацию. Там половина изнасилований в Москве ими совершается и так
вы
далее.
Вы так спокойно вот, значит, эти вот цифры используете
всё-таки. У нас, это официальная статистика, в России находится 10 миллионов иностранцев.
Не беженцев, гастарбайтеров.
Из стран с безвизовым режимом.
Но не беженцев.
2 миллиона Узбекистан, 1 000 000 Таджикистан.
Нет, 10 миллионов, 500, согласен, но они не
500
беженцы.
Тысяч киргизов.
Они гастарбайтеры. Проблема гастарбайтеров существует. Но одно дело беженцы, которые пришли и говорят, дай нам, вот мы, вы нам все должны. Другое дело гастарбайтеры, которые, слушайте, приезжают сюда работать.
Слушайте, многие беженцы тоже готовы работать, там неоднородная ситуация.
Ну, неоднородная, я
привел вам пример, когда одна и та же проблема, существующая в России и в Европе со стороны миграции из отсталых мусульманских стран, значит, она в Европе признается. У нас, значит, на телеканалах звучат фальшивые соболезнования европейцам. Как же так, вот вы знаете, там это вот в Кельне там каких-то женщин обидели. А то, что у нас, так сказать, сторонница Исламского государства Бабакулова отрезала голову девочке и ходила с ней по улицам Москвы, об этом у нас запрещено говорить, ни один телеканал это не показал.
Да что вы?
Ну, если да, на телеканалах этой новости не было.
Да что?
Не, был.
Нет, это уже перебор какой-то. Я прошу прощения, но это позиция Сергея Жаворонкова. Так, по поводу беженцев, Марина-то продолжает писать, у нас беженцам быть плохо, даже если ты беженец, все равно по неволе станешь гастарбайтером. Ну, в том смысле, что там они требуют денег и какие-то деньги получают.
У нас государство уже не социальное, да. Европа социальное государство, поэтому они приезжают с рукой, им дают, а у нас не дадут.
Там очень разная ситуация по странам.
Согласен.
В Эстонии нет никаких беженцев.
Еще один вопрос. по поводу рейтингов. Это экономический вопрос. Сегодня Путин говорил, что он призывает не отказываться, потому что это может негативно отразиться на притоке иностранных инвестиций, но, с другой стороны, выступает за то, чтобы у России было свое национальное рейтинговое агентство. Сергей Жаворонков, вот национальное рейтинговое агентство. Много таких?
Ну, такие агентства существуют,
но
проблема в чем? Что когда вы хотите взять кредит там, в каком-нибудь там синдикате европейских или американских банков, а у нас же не все внесены в санкционные списки, у нас некоторые предприятия до сих пор успешно привлекают кредит.
Не, окей, например, вас будут проверять по международным рейтингам.
Например, «Газпром» не включен в европейский санкционный список. То вам скажут, знаете что, ваше там агентство рейтинговое «Эксперт», оно нас не интересует. Вот, будьте добры из первой тройки.
Допустим, китайский путь. Китай создает свое рейтинговое агентство. Ну, для чего он создает? Да, чтобы они... Китай же выступает страной, дающей деньги.
Все-таки давали деньги.
Чтобы вот Китай хочет инвестировать деньги в какую-то другую страну. Он может либо международные
тройки проверить, правильно он это
либо
делает.
Своему. Это одно. А Россия-то хочет, чтобы ей денег давали. Кто будет давать ей деньги под ее рейтинговое агентство? Поэтому здесь у нас ситуация с Китаем прямо противоположная. Поэтому китайским путем мы не сможем пойти.
Нет, секундочку.
Мы можем создать,
нам не нужно национальное рейтинговое агентство, потому что мы не собираемся
давать деньги,
инвестировать.
Да, с экономической точки зрения оно нам по большому счету.
Нет, я не против никаких национальных рейтинговых агентств. Как говорится, надо с чего-то начинать, надо там пытаться что-то делать, но это глубоко второстепенный вопрос, и надо понимать, что серьезные роли эти рейтинговые агентства российские в ближайшие там годы иметь не будут, потому что репутация рейтинговых агентств нарабатывается десятилетиями.
Теперь экономика России приспособилась к нынешним ценам на энергоносители. Сергей Жаворонков.
Ну, два года продолжается экономический спад, продуктовая инфляция 30%, падение реальных доходов
населения
15%.
Вот эта оценка, кстати, про 30% тоже.
Это тоже официальная оценка.
Хорошо,
Я не думаю, что так все уж хорошо.
Что касается адаптироваться, мы возвращаемся к началу нашего разговора, из чего я, допустим, начинал. У населения, среди населения произошел процесс так называемой негативной адаптации, оно готово терпеть лишения, оно осознает, что доходы падают, готово пока это терпеть, но не вечно. Населению нужно обозначить светлую перспективу, причем эта перспектива должна быть не позже, чем через 5-7 лет. Сегодня результаты соцопроса были опубликованы. Там население осознает, что доходы падают, но уверено, что в следующем году они уже вырастут. И способна ли власть удовлетворить этот запрос? Это большой, я не совсем уверен. Население уверено, что в следующем году...
инфляция падает.
Ну, инфляция падает, потому что доходы падают. Понятное дело, оно не падает,
нет,
не задействует власти.
Нет индексации пенсии.
Да, и доход населения падает.
Нет индексации зарплат. 5000 обещают
дать. Большой вопрос.
Нет, в феврале
индексация. Сейчас адаптировались, но это временно. Нельзя думать, что население будет терпеть еще хотя бы года три. В течение следующего года власть должна дать ответ на то, как мы будем выходить из этой ситуации, как и когда.
Вот когда вы говорите, власть должна дать ответ, как это должно выглядеть?
Это должно быть, в идеале, если нам время позволит, население потерпит еще полгода, не начнется буча.
Нет,
осенью следующего года должна быть опубликована по президентской программе президента, кандидата
чего?
От власти.
Что там должно происходить?
Как он будет реализовывать?
Изменять налоги, вот это
вот
все.
Вот это, да. Как будет, когда и как будет
программу.
Улучшаться наша жизнь? А вот сейчас возник запрос на то, чтобы населению показали путь выхода. Есть ощущение тупика, и у элит тоже.
Это должно быть оформлено в виде некого документа.
Некого документа, и самое главное, чтобы это была не стратегия 2020, про которую говорили, но кто не понимал, что
она... А вот в чем разница?
Разница в том, чтобы это был не только красивый документ, но и чтобы было доверие к тем, кто намерен его реализовывать.
Это директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, сопредседатель партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков. Что, вот каким образом это должно быть?
Значит, я, опять же, много раз сегодня соглашаюсь с
оппонентом. Показать перспективы.
Но наша власть не рассматривает программные документы как, нечто реальное. Они, наоборот, служат цели камуфляжа.
А что должно быть хорошо?
Власти. У нас власти, извините, лет 8 уже говорят о приватизации.
А что должно
быть?
Доля
государства в экономике выросла с 40 до 70%.
У нас минута осталась. Все-таки, а что должно быть? Вот господин Салин говорит, надо народу показать светлое будущее в виде документа такого-то, такого-то. А как с вашей точки зрения?
Снизьте налоги. Верните нормальные выборы мэров. Путин у нас 5 лет назад обещал всеобщие выборы мэров по всей стране. Где это? Почему это не сделано? И тогда вы народу сможете сказать, что, господа, извините, это вы сами выбрали этих козлов, а не мы.
Не-не-не, по всей стране идет ликвидация двухуровневой системы местного самоуправления. Московская область, в которой я тоже живу, сейчас идет очень активно, и идет активно население этим недовольное. Как это еще отразится на результате президентских выборов?
А депутатов выбирали уже по-новому, извините.
Депутатов,
вот
да.
Государственная Дума, пожалуйста.
Значит, Государственная Дума, избранная менее чем 30 миллионами избирателей при 110 миллионах избирателей в России,
не придут.
Это существенное падение
явки по сравнению с прежними выборами. Что сказано, то сказано. Председатель партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков, директор Центра политологических исследований и финансового университета Павел Салин. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас. Спасибо.